Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина, и в эфире программа «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня правозащитник Лев Пономарев. Лев Александрович, здравствуйте. Очень рада вас видеть и слышать.
Здравствуйте. Спасибо за приглашение.
Всегда рады. Я видела у вас, я сразу начну, в запрещенной социальной сети пост, где среди многих других людей тегнули вас. Человек вопрошает, почему никто из правозащитников не вспоминает про бунт в Иркутской колонии, который был в 2020 году. Я сейчас задумалась, действительно, ведь было такое, и продолжаются судебные разбирательства. Вы что-то об этом знаете? Почему в самом деле никто за этим особенно не следит?
Четвертый год моя команда ведет это разбирательство. Четвертый год, оно сейчас продолжается. У нас есть успехи. В общем, о нем уже пора книгу писать. Но могу вам рассказать, сколько мне дадите минут, столько и потрачу. Дело в том, что в 2020 году в колонии К-15 в Ангарске произошел так называемый бунт заключенных. Хотя, как потом мы выяснили, он был инспирирован самой дирекцией этого. Значит, сами этого заведения, и не случайно руководитель этой колонии сейчас сидит по экономическим преступлениям. То есть у него были необходимость, может быть, это все сделать. Но тогда очень жестоко разогнали колонию, там около 1000 человек работало, там сожгли промзону, и, видимо, это специально поджег, так сказать, тюремное ведомство, это все позаботилось об этом. Но забрали около 300 заключенных, их, значит, в общем, избивали прямо с самого начала, прямо на улице избивали там, снимали одежду, потом их клали как дрова в автозаки и развезли по двум СИЗО. Одно СИЗО 6 в Ангарске, а другое СИЗО 1 в Иркутске. И сразу же им сказали, вот вы должны обвинить этих массовых беспорядков. И причем, казалось бы, не так много надо было насиловать, чтобы заставить людей это все признать. Но с избытком, скажем так. То есть такое впечатление, что это как бы вот для тюремного ведомства Иркутской это просто одно наслаждение издеваться над людьми, пытать их почти как в Освенциме. Там издевались людьми, видимо, с удовольствием. Одним словом, тогда мы пытались сразу войти, нас не пустили, вошли в это дело. А нам удалось Москалькову Татьяну Николаевну, спасибо ей, убедить возбудить уголовное дело по этим событиям. Мы привезли главного свидетеля Евгения Юрченко к ней прямо на прием. Был снят фильм, значит, посмотрите, я могу назвать его «Два месяца до свободы» с Женей Юрченко. Так? И вот это и тянется с тех пор. Значит, проблема в чем? Что там расследовать это дело поручили Следственному комитету Иркутской области. А мы наставили, Татьяна Николаевна, насколько я помню, предлагала возбудить уголовное дело силами следственного аппарата центрального. Ну, так вот получилось. И получилось так, что одни следователи в этом Иркутском Следственном комитете вели дело по массовым беспорядкам и как бы заказ сделали, как кого пытать там и как пытать, значит. А вот мы защищали, другая часть Следственного комитета работала по поручению, возбудила уголовное дело, сначала проверила, провела следственную проверку, убедилась, что действительно пытали, нашли медицинские документы, которые страшно читать. Там прямо написано, как есть такое понятие сексуализированное насилие. Это, ну, обычно просто говорят, вот насиловали заключенных. Но это делают редко люди, а это делают с помощью палок разных, ну, понятно, извините, что я такие вещи говорю, но надо знать правду. Веник там, что угодно может быть происходить, и это все подробно было описано в медицинских документах, к счастью, понимаете? Вот. И слухи были, родственники говорили, что около 100 человек там изнасиловали, около 100. Но у нас, потерпевшие, у нас 35 человек в нашей команде. И, значит, сейчас это вот, видите, как долго суд идет. Сейчас мы... А кто пытает, кстати, вот что прямо? Сотрудники? Нет, сотрудники все не пытают. Они поручают пытки некоторым другим заключенным, которым как бы уже давно нечего терять, мерзавцам таким, которые сейчас за педофилию, может быть, ну, непонятно, за убийство, там непонятно, за что сидят. Но они являются активистами, они имеют преференции перед руководством колонии, и, значит, выполняет поручения по пыткам. Было, и вот 35 человек мы ведем. У нас мало адвокатов, потому что это все довольно затратно. Мы собираем деньги с помощью, в России с помощью, так сказать, сейчас Бусти такой есть, возможность собирать. И я не договорился с вами. Может быть, вы рекламу дадите, как, может быть, мы с вами договоримся, в какой-то момент расскажете, как помогать бороться с пытками в Иркутской области, я такие вопросы задаю. И найдутся такие люди. Ну, я нахожу людей сейчас. И сейчас уже четвертый год, и получилось так, что дела по пыткам завершаются, по пыткам потерпели. А вот дело по массовым беспорядкам уже полгода или даже больше, год как началось. И что делается? Так как они не завершились, с одной стороны, следователи доказали, что пытки были. Суды, в судах это тоже такая, уже судебное следствие уже прошло, все, суды завершаются. Но тех людей, которые в судах по пыткам говорили, что нас пытали, мы говорили неправду, мы обговорили себя и своих друзей, в суде по массовым беспорядкам их снова пытаются обвинять по тем делам, которые доказаны, что это были пытки. Понимаете, да? Это новая проблема для нас, что защищать потерпевших от пыток уже в делах по массовым беспорядкам, в деле по массовым беспорядкам. Ну вот если я более-менее понятно сказал, ну и Юрченко, кстати, его просто заставляют отказаться от своих показаний. Вот с чего я начал, главного героя. Но нам удалось добиться, чтобы государство в нашей стране, тем не менее, это звучит нормально, была государственная защита оказана. И в рамках государственной защиты его перевезли в Кировскую область. Сейчас оттуда, из Иркутска. И вот буквально сегодня мы там, я узнал, в какую колонию его поместили, мы будем следить за ним уже в колонии Кировской области, на него там не давили. А так давили, откажись, откажись от своих показаний.
Ну, то есть, получается, есть два процесса. Один процесс – это против тех, кого обвиняют в пытках, это сотрудники колонии и, наверное, заключенные, которые тоже…
Да, и все заключенные. Ну, двух заключенных уже как бы осудили. От 5 до 7, не двух. От 5 до 7 лет их дали. Там, нет, группы заключенных мы уже, вот эти, которые пытали, мы осудили. От 5 до 7 лет им дали.
Да, второй процесс – это как раз о бунте в колонии.
А вот о бунте, да, сейчас идет.
Угу. А как так получается?
Нет, кстати, Ева Меркачева писала неоднократно это дело, потому что оно даже попадает в федеральную прессу. Я должен сказать, что это самое крупное события, связанные с пытками в колонии в постсоветский период. Самые крупные события. Очень важно, как оно закончится.
Крупнее, чем та история, когда опубликовали сливы видеозаписи из колонии?
Да, но крупнее почему? Потому что там был разовый эпизод, а здесь все-таки масштаб, да? Десятки заключенных были изнасилованы, десятки. И там не имело последствий никаких. Там некому было расследовать до конца, размотать этот клубок. А мы четвертый год разматываем.
Удивительно, что это все еще возможно, как будто бы вот современная картина судов в России подразумевает, что те, кто пытают, обычно уходят от наказания.
Ну, видите, в чем дело. Здесь ведь у нас очень политизированные суды. А все, что касается СВО, то там все решение всех судов по СВО написано заранее. А здесь не так. Оказывается, даже в Следственном комитете Следственный комитет может встать на сторону потерпевших и добиваться, чтобы, так сказать, было наказание.
А как считаете, почему этот громкий процесс действительно как-то мало освещается? Вот просто по тем источникам, которые я обычно использую в качестве источников новостей, как будто бы там особо ничего и не публикуется об этом.
Ну, смотрите, у нас есть сайт «За права человека». Но вы разговариваете со мной, я не в России, все-таки не случайно. Но я уехал, а мои коллеги, которые занимаются только правозащитой, остались в России. Они это раскручивают. Но все-таки я не в России. Раньше я мог привлечь больше внимания. Потом «Эхо Москвы», простите. Я делал публикации. Кстати, у вас на «Эхо Москвы», если, я не знаю, у вас остались в архивах те мои публикации, простите, я писал статью, даже не хочу произносить, как она была названа, что является духовным символом России. Вот как раз вот эти вот веники я написал, где они находятся. Это читалось там десятками, даже сотни тысяч людей на «Эхе Москвы». На «Эхе Москвы» этот процесс освещался регулярно.
Но, кстати, возможно, эти публикации сохранились как раз на сайте «Эхо». Там, возможно, можно их найти. Так что, если вы, друзья, хотите их прочитать, попробуйте поискать. Не уверена, что она там есть. По-моему, не все архивы переносили на новый сайт, но что-то, наверное, найти можно. Давайте к следующей теме перейдем, к Рамзану Кадырову. Столько всего интересного вокруг главы Чечни происходит в последнее время. Во-первых, он пригрозил кровной местью члену Совета Федерации и двум депутатам Государственной Думы, что, в общем-то, мне кажется, довольно необычно. Как вы оцениваете происходящее?
Ну, и оценка-то здесь очевидная. Трудно как-то придумать другую оценку. Но самое интересное, что будет дальше. Я должен сказать, что здесь буквально я нахожусь в таком положении, что я готов обратиться к Владимиру Владимировичу и говорю: Владимир Владимирович, вообще-то как? Страна-то разваливается, просто на глазах разваливается. Как вы это терпите? Вы же у нас такой вот, как говорится, сильный руководитель. И вы как бы поднимали Россию с колен. Сейчас она разваливается, и не то что на колено, а низ упадет сейчас скоро уже. Конечно, это недопустимо совершенно. И по российскому законодательству, по Конституции, как многие уже говорили об этом, не хочу повторять. Но это вызов, вызов Путину 100%. Если он это так оставит, то оценка Путина будет, ну, как бы, в историю Путин войдет как, ну, я не буду перечислять как, а вот здесь вот точно человек, который пропустил этот момент и способствовал развалу России.
Почему вы думаете, что это именно вызов Путину, а не угроза своим соседям по Кавказу?
Да это и то, и другое. И то, и другое. Сейчас, простите, я выключу. А значит, это то и другое. И, конечно, и угроза соседей по Кавказу, это, ну, это как бы, значит, ну, возбуждение. Вот очень много говорится о целостности России. То Кавказ возбудить не очень сложно, понимаете, да, потому что он и так не просто все происходило там на Кавказе при Путине, причем там две чеченская война. Мы за Кавказье, там, и с Грузией воевали. Поэтому, конечно, все это очень быстро может вспыхнуть, значит, то, что делает. Но самое главное, что Путин должен, как гарант, значит, закона России, так сказать, и какого-то порядка, конечно, он должен его не только наказать, а снять с этой должности. Он боится этого, я понимаю, так сказать.
Ну, как вот вы себе это представляете, ну, Лев, ну, Александрович?
Там, все это банально, как бы, так сказать, вызвать его, сделать его наместника, и я думаю, что силу чего-чего, а в наших спецслужб силы будет достаточно, чтобы там сохранить порядок, я не сомневаюсь. Пусть займутся порядком внутри России, а не внешней агрессией.
Вы тут какую-то утопию рисуете, чтобы Владимир Путин взял свои войска, не знаю, вывел с территории Украины, начал разбираться с Чечней, может быть, еще ему с поста своего уйти и честные выборы провести?
Ну, вы знаете, что надо говорить иногда то, что должно быть. И может, это произойдет, и работать на это. Я стараюсь работать на это, чтобы должно быть то точно. А, значит, возбуждение уголовного дела по высказыванию, это точно, по высказыванию Кадырова. И, конечно, хотя бы при остановке его там деятельности как президента, при остановке, скажем так.
Как думаете, все-таки чего больше, борьбы за влияние на Кавказе, экономических каких-то вопросов, связанных с Вайлдберрис, такой обиды, может быть, что увели из-под носа, или действительно бунтарство против Путина? Потому что можно и под Путиным все-таки делить спокойно Кавказ и бороться за лидерство.
Вы знаете, я не настолько погружен в эту главную проблему России, она становится последствиями, я должен сказать.
Не-не-не, главная проблема – это Квадробера, вы не знаете просто.
А про Квадробер, да, это интересно. Я узнал, что это такое прямо из ваших передач, шутка Квадробера. Вот. Поэтому, ну, не готов встать на четвереньки, прямо скажу. Вот. Но тем не менее. Но я хочу сказать, нет, это серьезная проблема очень, и она многогранная. Но если одним словом сказать, начало развала России. Это такого еще не было, просто не было. И Путин, и Кадыров это не позволял, значит, и Путин, может быть, пресекал, когда в Кадыров. Я не знаю, как, но пока такого не было. Пока такого не было. Будет.
Кадыров еще предложил всех, абсолютно всех нарушителей отправлять на войну. Сейчас и так можно отправить на войну, ну, вернее, не отправить, а дать возможность уйти вот прямо с момента, когда тебе предъявлены какие-то обвинения, и заканчивая уже колонией. Вот на любом из этих этапов ты можешь завербоваться в армию и освободиться от преследования. Кадыров предложил еще и за административные правонарушения брать и сразу отправлять воевать. И как бы это звучало бы довольно абсурдно, если бы мы обсуждали какого-нибудь другого чиновника, но когда это говорит Кадыров, есть опасения, что действительно на улицах Чечни начнут ловить людей за какие-нибудь, там, не знаю, превышение скорости на машине и отправлять на войну.
Ну, вы знаете, мне всегда и Путин очень сложно, значит, как говорится, объяснять, что он иногда говорит, ну и Кадыру тем более. Но мне это, ну, чтобы обсуждать такие нелепые. Ну, то есть в современной России, конечно, может произойти, происходит очень часто, что Кадыру предсказывает, скажем так, действительно похоже на это. Но я не думаю, что административные нарушения приведут посылку, значит, на фронт. Моментально, скажем так.
А как думаете, у Кадырова вообще есть сейчас власть, я не буду говорить об официальных полномочиях, но власть, чтобы хотя бы на территории своей республики подобные меры ввести?
Возможно, есть, не знаю, опять-таки, возможно, есть. Я знаю, что его многие ненавидят в Чечне, это определенно можно сказать. Но при этом, где границы, когда лопнет терпение чеченского народа, я не знаю.
В общем-то,
Опять-таки.
у любого народа сложно понять границу терпения.
Совершенно верно, да, и у русского особенно, который меня волнует.
У вас есть какая-то информация, много ли правозащитников сейчас продолжает работать в Чечне?
Чечне я не знаю, надо к другой организации. Но в России, я знаю, про Россию готов поговорить. В России много правозащитников работают, и причем как бы самостоятельно, не имея никакой поддержки, особенно из центра. И меня это волнует, и я стараюсь им помогать, обучаю их, как собирать деньги, начинаю обучать, и как друг с другом общаться, и все остальное. Правозащитников много именно в регионах России.
Вы следите за ситуацией с принудительным психиатрическим лечением? Мемориал сообщил о том, что уже более 50 политических заключенных отправлены на такое лечение.
Ну да, я участвую в этой комиссии, которая определяет политических заключенных. Как-то не могу сказать, что я самый там активный член этой комиссии, потому что у нас аппарат готовит все эти предложения. Но да, это все очевидно и ожидаемо, скажем так.
А можете объяснить, пожалуйста, что из себя представляет принудительное психиатрическое лечение?
Ну, я сталкивался, я защищал людей, когда в России было от этого. Но что, ну, связь, там, я бы так сказал, что я, ну, не детально это знаю, но человека связывают и вкалывают ему, проснется, значит, хорошо проснулся, значит, и уже как бы не сопротивляется, скажем так. Ну, это и есть принудительное лечение. Прежде всего, надо заставить его не быть активным, а дальше можно скормить ему что угодно.
Просто по американским каким-то фильмам есть ощущение, что наоборот, отправка на лечение – это вот такое благо. Там подкупленные какие-нибудь врачи делают экспертизу о том, что человек невменяемый, и вместо того, чтобы отправить его в тюрьму, где человеку будет плохо, человека отправляют в больницу.
Ну, я должен сказать, у нас, возможно, тоже. Мы знаем, что подкупить по коррупции, я думаю, мы не уступаем Америке, а даже превосходим. Поэтому, конечно, такие возможности есть у чиновников каких-нибудь и так далее. Более того, вот когда я был в России, у нас была возможность, я даже иногда подсказывал в том смысле, что не отказывайся. То есть, когда политзаключенный, был такой случай, поэтому рассказываю конкретно, он боролся, чтобы только не посадили в психушку. И другие мои правозащитники говорили. А я говорю, да ничего страшного. Пусть он направится. Раз в полгода может проводить, ну, как бы, вновь ставить вопрос. Вновь ставить. Я говорю, других посадят на несколько лет, а мы через полгода его вытащим. То есть такая возможность была у нас.
И
Она и
правда
сейчас
вытаскивали?
пока... Что?
И правда вытаскивали?
Кого-то вытаскивали. Да. Ну, не через полгода, может, через год была такая возможность. И она сейчас, по-моему, по закону сохраняется. Так что, может быть, это и сейчас такое можно сделать совет. Но сейчас сложнее наверняка будет. Если это политзаключенный, вряд ли. Сейчас вряд ли это может произойти.
А это насколько отличается от советской практики принудительного лечения, когда всяких диссидентов отправляли в клиники вместо тюрьмы?
Ну, при мне, ну, я должен сказать, вот как сейчас это, я не готов вам ответить количественно на эти вопросы.
Ну, скорее не про количественно, а про содержательно.
Это то же самое, но все буквально то же самое. Все буквально то же самое. Там не так много и названий болезней, шизофрении, там или еще что-нибудь, значит, и лекарств, так называемых лекарств, которые можно было человека стимулировать каким-то, чтобы внешне он был похож на идиота, условно говоря.
Просто у нас как-то в эфире был как раз психиатр, который объяснял, что сейчас медицина выглядит несколько иначе, и это не какие-то там тюрьмы, которые при этом являются психиатрическими лечебницами, это довольно открытые заведения, и врачи там в основном не натасканы на то, чтобы людей превращать в овощи, а просто, ну, там, дают какие-то таблеточки не сильно вредоносные.
Я не могу вам ответить подробнее, но что это, ну, число, он говорит, что увеличивается и будет дальше, наверное, увеличиваться.
Давайте еще поговорим про различные инициативы, связанные с имуществом. Сейчас Госсовет Татарстана собирается внести в Госдуму законопроект, который позволит арестовывать имущество россиян, которые уехали из страны и выступают, цитата, против интересов Российской Федерации. Насколько, на ваш взгляд, это серьезная угроза для тех, кто сейчас живет за рубежом и ведет какую-то активную публичную деятельность?
Ну, я удивлен, что так поздно. Госсовет Татарстана почему-то, а почему не Госдума, я не понял. Наверное, депутаты Госдумы себе кусают локти, потому что это очевидно, что они должны были сделать первыми. А, ну, не думаю, что это как бы, ну, действительно заставит людей, которые находятся за границей, как говорится, рыдать, там, рвать на себе волосы. Давно надо было, я бы так сказал, уже давно надо было сделать.
Не, ну у нас же уже есть статья, позволяющая изымать имущество, если человек признается виновным и считается, что имущество он использовал для совершения преступления. То есть, если ты в квартире, не знаю, встречался с друзьями и обсуждал, что Путин плохой, вот тебе повод изъять квартиру, ну, условно.
Ну да, нет, ну все это давно надо было сделать в полном масштабе, скажем так. Но понятно, что я... Скорее с иронией. Не скорее, а с иронией говорю.
Не, ну подождите, если все сделать в полном масштабе, то чем дальше будут заниматься депутаты Госдумы? И так они уже на квадроберов и Child Free перешли. А был бы вообще кризис?
Ну, вы знаете, что, значит, по-моему, угадать это нельзя, и мы видим, как они нас удивляют. Понимаете? Мы видим, как они нас как почти каждый день удивляют.
А вы чувствуете удивление? Мы сегодня просто с моей коллегой Ириной Воробьевой обсуждали, она говорит, что она уже практически ничему не удивляется.
Я тоже в каком-то смысле. Но все равно ведь удивляемся, все равно немного удивляемся.
Вот я удивляюсь. Мы как раз обсуждали то, что работы филологов в МГУ проверяют физики на предмет гостайны. Вот я удивляюсь, я каждый раз удивляюсь.
Могу вам сочувствовать.
Спасибо. Как сейчас обстоят дела, если вы, конечно, работаете с теми правозащитниками, которые этим занимаются, с мигрантами и с давлением на них через паспорта, через военный учет, для того, чтобы их заставить пойти на военную службу?
Ну, я бы так сказал, опять, это не моя сфера, так сказать, непосредственной работы правозащитной, но я думаю, что у вас это многократно уже обсуждалось. И страна, вот про мигрантов можно поговорить, да, я согласен. Дело в том, что, конечно, это антигосударственная политика, опять-таки, можно обратиться к Путину и сказать, но вообще-то вы контролируете разные ведомства, потому что очевидно, что сейчас социальная, как бы, так сказать, сфера, она сейчас страдает, потому что, ну, возьмите что угодно, начиная с водителей такси, когда такси, я насколько понимаю, в Москве подорожало уже, да, такси дорожает. Да, ну вот. А вообще москвичей там около 10, больше 10 миллионов, да, вообще 15 миллионов ездят на такси, условно говоря, в Москве. Конечно, это должно возмутить, значит, жителей Москвы. То есть Путин сам себе готовит смещение, скажем так, готовит возмущение. Но это же нелепо с
Ну,
точки
он что-то
зрения.
готовит, готовит, готовит и готовит. Оно все никак не приготовится.
Я бы так сказал, не будем так, будем тихо радоваться, если вот вы мне разрешаете такие слова говорить. Ну, конечно, это нелепо, абсолютно. Я вот здесь во Франции вижу, как много трудовых мест замещено, значит, теми людьми, которые приехали, особенно это видно из Африки, потому что они другого, как бы люди другого цвета. Вот, значит, и видно, что просто все, они везде, они строят, они уборку на улице делают. Ну и слава богу, я знаю, что не такая маленькая зарплата у них, минимальная. Но французы не работают, значит, французы еще лучше зарабатывают, больше этих людей.
Ну, подождите, разве Франция не является одной из тех стран, где вопрос мигрантов и где вопрос беженцев не стоит остро?
Ну,
Вернее, наоборот, стоит остро.
понимаете, он остро стоит, ну, как бы на другом уровне, совсем на другом уровне,
На
понимаете?
каком?
Ну, на таком, что да, есть националисты, они хотят прийти к власти, они эксплуатируют эту тему, эту нишу, значит, это не значит, что они победят, во-первых, а во-вторых, если они немножко победят, то не намного уменьшится количество мигрантов, которые заполняют, еще раз говорю, рабочие места.
Подождите, можно же изменить миграционную политику, простите, пожалуйста. Мы видим в Европе во многих странах правый поворот, где как раз на теме
Это все
мигрантов.
слишком громкий разговор. Понимаете, это все громкий разговор. Правый поворот, все опасно, согласен. Был бы я французским политиком, я с этим боролся, бесспорно. Но другой уровень проблемы. То, что у нас происходит, то вообще из Таджикистана, видимо, перестанут вообще приезжать. Это одно дело уменьшить, другое сделать законную миграцию, так сказать, примерно в тех масштабах, которые нужны для страны, но не меньше, понимаете? Видно, сколько нужно мигрантов. Много во Франции. Их нужно много. Кстати, здесь события, связанные с такими силовыми, да, бывает. Но это катастрофа, если там мигрант совершил какое-то преступление. А я думаю, что мигранты во Франции реже совершают преступления, чем обычные французы. Вот. Но тем не менее, это уже на самом деле президент выступает, если мигрант совершит преступление, и говорит об этом. Это становится национальным событием. И мы их знаем, можем перечислить эти все события. Я тоже опять не готов, но вижу, как это происходит. Поэтому это событие, за это и есть демократия. Понимаете, когда националисты говорят, давайте ужесточим, но им не дают пока, слава богу. Они
Хорошо, давайте вернемся сюда, в Российскую Федерацию, и ее ужесточение. Нерациональное абсолютно.
абсолютно нерациональный, очевидно, меня больше всего пугает появление казачьих отрядов там. Вы знаете, что мы русские, так сказать, они наводят порядок уже вне полиции. Кстати, я помню, когда все было как бы не так драматично, то я помню, как в одном из сел Краснодарского края, когда казаки распустились и сказали, что мы сами будем наказывать там всех, кого приезжих там, плетью, там полиция их всех арестовала, мы написали куда надо, как бы увидели, что происходит. И милиция вмешалась и сказала, мы наводим порядок, применяя силу, мы только имеем право от государства, вы, казаки, не имеете такого права. Поставили
Монополия на насилие.
да, на монополию. А вот сейчас это монополию наносили уже непонятные люди, которые называются казаками, они берут во всей стране. Это тоже развал страны. Это второй пример, который мы с вами обсуждаем. И, значит, и Кадыров, и вот это. Кстати, Кадыров выступает против этого тоже. Здесь есть некоторые признаки демократии.
Против
Кадыров
ограничений мигрантов или против дружинников?
нет, он выступает против обращения с мигрантами. Он говорит, что это неправильно. Это
Кстати, да. А как думаете, почему Кадыров решил на эту тему выступить?
потому что часто очень за мигрантов принимают кавказцы просто. Это как бы очевидно. Так и было всегда в России. Если ты, ну, как бы другого немножко цвета, чуть-чуть там, то это уже мигрант. Какая разница с русским националистом? все равно совершенно. И они пользуются моментом, они сейчас будут набирать силу.
Националисты.
Националисты. Они сейчас будут набирать политическую силу и набирают. И я должен сказать, что об этом должны подумать и люди, которые окружают Путина, там отнюдь не все русские националисты, прямо скажем. И бизнесмены должны подумать, за кого русские националисты возьмутся, если они придут к власти. За кого в первую очередь?
Ну а как они придут к власти? Вы же сами говорили, что у Кремля достаточно хорошая база силовиков, чтобы уж Чечню-то удержать, а что уж говорить про каких-то националистов?
Это если вовремя этим заниматься, понимаете? Если эту проблему купировать. Но я не знаю, но часто очень в России как бы все это запаздывает.
Ну, подождите, у нас сейчас срезается вот любой пик, если кто-то начинает вести себя слишком активно, его сразу так чик и отправляют в СИЗО.
Ну, что такое чик? Если он выступит против войны, против защиты, там, какие-то контакты с Украиной, там еще что-то. А это да, это чик точно.
Стрелков вполне себе чик. Еще, господи, как его, Z-блогер 13-й, по-моему, тоже его чик.
Ну, есть как бы издержки этого, хоть я, может, преувеличу, что только закон, но на самом деле иногда просто специально провоцирует, и чтобы нужно из кого-то посадить, якобы вот там Украину поддержали. Ситуация хреновая, это прямо скажем. Но тем не менее, слава богу, что есть люди, которые занимаются защитой прав, немножко рискуют, но не очень сильно, прямо скажем.
И все-таки, я все еще хочу вернуться к выстрелам себе в колено. У вас есть объяснение этому? Есть объяснение тому, что Россия сейчас так упорно принимает антимигрантские законы, тому, что плодит какое-то недовольство в обществе через какие-то маленькие, такие локальные, но массовые темы?
Ну, я должен сказать, что, конечно, хотелось бы подумать, что есть люди в окружении Путина, которые хотят его свержения.
Диверсанты.
Это маловероятно, маловероятно. А скорее всего, это как бы развал. Путин не управляет государством. Даже сам, ну, он войной он управляет, войной, а все остальное он уже выпустил из своих рук.
Что вы имеете в виду? Как это выпустил?
Внутреннюю политику выпустил из своих рук. Ну, это очевидно. Вот мигрантская политика – это абсолютно непродуманная, абсолютно нелогичная политика с точки зрения экономики. России управление государством. Абсолютно неразумно.
Так может, это просто Путин не продумал? Почему сразу выпустил?
Ну, я бы так сказал. Но Путин не продумал. Но это антигосударственная политика Путина. Давайте скажем так. Я готов.
Ну, просто если Путин не управляет, то кто этим занимается?
Никто. Это идет стихия. Это идет стихия. Есть люди, которые... А вы знаете, что вот когда я имел дело с полицией, я просто видел, что они социально близкие националистам. Когда они со мной говорят, вот твои там, ну, с кем-то из офицеров я разговаривал, типа твои вот эти самые антифашисты, это то же самое, что фашисты, как бы, ну, националисты русские. Они мне говорят, ну вот они дерутся друг с другом. Известно было, что антифашисты и националисты, ну, ребята, встречаясь на улице, они били друг друга, на концерты ходили. Но я говорю, послушай, фашисты убивают, значит, антифашисты. Действительно, масса случаев было таких. Более того, они убили адвоката Маркелова за то, что он защищал. Вы знаете, Маркелов мой друг близко очень был. А ведь антифашисты никого не убили. Дерутся, да, и они защищают, можно сказать, честь. На улицах вот тогда, в нулевые годы, дипломаты, которые работали в американском посольстве, темного цвета такого же, они боялись выходить на улицу. И все это, и когда выяснилось, кто это поощряет, оказалось, что прямой был, как говорится, ход к Кремлю, в Кремль. То есть были люди, работающие в администрации президента, которые контролировали этих националистов и подогревали это все. Поэтому и сейчас они есть, бесспорно.
Ну так тогда же это все купировали, надоели националисты Кремлю, националистов всех пересажали или разогнали. Сейчас националисты, ну, поиграют немножко, потом их снова разгонят и посажают.
Ну, посмотрим, как быть дальше. Но сейчас уже отряды идут. Не так просто всех пересажать.
И потом не знаю, не вижу проблемы.
Когда это социально близкие, это может по-разному развиваться. когда люди в погонах будут считать, что они же правы, эти самые, мы их не будем разгонять, вот и все.
А насколько в обществе есть на это запрос? Допустим, люди в погонах, ладно. Общество, насколько им сейчас нужны националисты?
В обществе, конечно, в любом обществе есть, значит, есть расизм, в любом обществе, ксенофобия. Разогревается это очень легко с помощью пропаганды. И это как раз и опасность в этом есть. А вот про Путина, скорее всего, можно сказать, что он не националист. Скорее, Бог меня простит, мои друзья на меня не накинутся. Он не националист. И, значит, у него много евреев было всегда. И в молодости, я так понял, там, друзья у него евреи и все остальное. Это правда. А вот. А, но то, что он допускает, вот сейчас русский националист, он поднимает голову, это значит, что он не понимает. Либо у него нет... О нем иногда говорят, что он на стратегии, он скорее тактический такой лидер, так, тактических шагов, а не стратегии. Значит, не видит это сам, но пусть его друзья задумаются над этим. Потому что на самом деле русский фашизм – это то, чего еще до конца Россия не испробовала. Я имею в виду национал-социализм. Фашизм, может быть, он уже отчасти есть, но национал-социализм, то есть фашизм, опирающийся на ксенофобию и на расизм, такого Россия еще не попробовала.
Но ведь а вы думаете, это возможно? Все-таки понамешано это по всей России очень много.
Много, да, и это возможно. Вот смена Путина произойдет. Я уверен, что даже по его жизни, каким-то образом. Потому что Россия будет дестабилизироваться. Она сейчас будет постепенно дестабилизироваться. И вполне возможно, что когда будут мирные переговоры, они начнутся там, может быть, даже довольно быстро, то сотни тысяч людей, которые воевали и убивали, они будут возвращаться к себе на родину. И вот подогреть их благодаря национал-социалистической идеологии, повторим, фашистской, как назывались немецкие фашисты, очень легко будет. Им надо, их не примут, им будет тяжело интегрироваться в мирную жизнь просто. Они готовы убивать будут. И это как раз будут оппоненты Путина в первую очередь.
Почему оппоненты Путина? Почему не его самые верные преданные сторонники? Достаточно ведь просто дать им что-нибудь хорошее. Деньги, да, место.
Вы знаете, сотням тысяч вряд ли. Он сейчас... Нет, он, кстати, возможно, предвидит, потому что он говорит, это элита, там все
новая
остальное.
Элита, да.
Новая элита. Но мы видим, как мало людей новой элиты становится, как те же единороссы их не пускают там на выборах и все остальное. Но это сотни тысяч подсказывают. Снова повторяю, сотни тысяч людей, которые убивали, которые потеряли своих друзей, которые разочарованы в жизни совершенно просто. И они только мстить, они будут возвращаться и мстить за то, что, их, что с ними сделали. Это испорченная жизнь, это погубленная жизнь. А поэтому они будут жестко очень. А кто виноват? Путин?
Вы, мне кажется... слишком последовательную логику приписываете этим людям, потому что, во всяком случае, судя по наблюдению за различными Z-каналами, с последовательностью там проблема. Там подробно говорится о том, что вот такие-то, такие-то проблемы, ай-яй-яй, беда, как мы до этого дошли, но вот до вопроса, а кто же виноват, они не доходят.
Ну, подождите, ну вы хотите, чтобы пропагандисты Путина доходили до конца? Но даже они намекают.
Так это же не пропагандисты Путина. Это такие вольные птички, которые
мама
чирикают.
Да-да-да, они быстро дочирикаются, как говорится. Нет, они понимают, конечно, границу. Но они, правда, много, часто говорят правду. Это правда. Им немножко больше позволено, чем там кому-то другому. Но все равно, конечно, они знают границу. А вот то, что эти люди будут настроены, вот те, кто придут с фронта, против Путина лично, это 100%. Не против министра обороны, не против кого-то, а против Путина.
А как же быть настроенным против тех, кто здесь, в тылу, все это время жил и почему-то не поддерживал воюющих, не оказывает им по возвращению должных почестей, не стелит ковровые дорожки?
Это распределено. Они-то знают, кто их направил на фронт. Они знают, кто мог бы остановить эту войну. Они знают, что он... У них погибли еще близкие друзья, там они сами искалечены придут. Сталин, например, очень боролся боялся тех людей, которые вернулись с фронта, он их вообще, искалеченных людей, так сказать, он их посылал очень далеко, подальше, чтобы они жили. В Москве он не разрешал им жить.
Не знаю, не знаю.
Вдруг
я все
он
еще...
боялся.
Мне все... Вы меня все еще не убедили.
Ну, знаете, что... Если вы это... Как я могу вас убедить? Вы меня провоцируете, но как я могу сказать? Я, конечно, не вижу... Я не могу... Я не предсказатель, так сказать, чтобы прям 100%. Но и реальная стратегическая опасность у Путина и окружение Путина есть от этих людей. А потому что эти люди будут настроены очень жестко. Потому что у них будет прежде всего ксенофобская такая, националистическая такая идеология, бесспорно. Легче всего у озлобленных людей развитие этой идеологии, ксенофобии. Они будут настроены против Путина лично и против людей других национальностей, которые есть во власти у Путина там. Вот примерно я четко сформулирую. Я в этом уверен. Это мое предсказание. Посмотрим, как будут развиваться дальше события.
Мне просто кажется, что такой сценарий может развиться только в одном случае, если будет достаточно яркий лидер или группа лидеров, которые смогут этим людям объяснить: виноват Путин. Путин во всем виноват, не Запад, не украинцы. Ну, они, может быть, тоже виноваты, но в первую очередь виноват Путин. Вот только в таком случае...
Такие люди найдутся.
Я где? Уверен. Кто?
Послушайте, они выплывут неожиданно. Такое бывает, как это было в революции 17-го года. Не очень многие ожидали от Ленина, что вот он победит там. Если бы они ожидали от Ленина это, то, наверное, временное правительство привело бы раньше учредительное собрание, они даже были в сентябре, они были в ноябре, они бы как-то купировали, арестовали бы просто Ленина, когда он только появился на Финляндском вокзале, где он там был, выступал с броневика. Нет, не хватило мозгов увидеть опасность среди большевиков. Вот еще он возглавит это все, тем более. А возглавил же, такие люди есть бесспорно, они появляются сразу. И простите, я недавно видел на Ютьюбе, как человек говорит: я русский националист, я русский фашист. Прямо говорит, у него есть свой отряд, причем он воюет там в Украине, и у него там он...
Это этот русский добровольческий корпус или кто?
Ну,
или как они там
нет,
называются?
Нет, он русский лига, но это на стороне России. На стороне России, Русская лига, по-моему. Забыл его фамилию.
Ну да ладно, да, есть такие, действительно. Давайте
и
еще...
Они поощряются, они хорошо воюют, понимаете. Да? Но он говорит: я русский фашист. И когда война закончится, что ему делать русскому фашисту-то? Вот что ему делать? Он хорошо воевал. Значит, ему надо возглавить, конечно, все это.
Давайте еще несколько тем успеем обсудить. У нас остается 12 минут. Про мигрантов, раз уж мы про эту тему так много обсуждали. Пишут, что мигранток из африканских и азиатских стран обманом привезли в Россию и заставили собирать дроны. И вот здесь, в общем-то, возникает вопрос. С одной стороны, у нас антимигрантская политика, а с другой стороны, почему-то здесь не нашли людей, которые будут собирать дроны. Пришлось аж из Африки и Азии везти людей.
Понимаете, в чем дело? Им нужны рабы, конечно. Вот если бы, ну вот с Северного Кавказа, может, в смысле, из Кореи Северной, может, привезут тоже. Я слышал какие-то разговоры. Им нужны рабы, понимаете, да? А у нас еще концлагеря им нужны. Но Путин никак и вот как-то что-то не решает с концлагеря заводить. Потому что он понимает, что, по-видимому, два поколения, два поколения, которые возникли в более-менее свободной жизни, 90-е годы, вот уже в нулевые годы, у него это не пройдет. Он это понимает, и социология у него есть такая, которую ФСБ проводит. Не получится с концлагерями ничего, вот в чем дело. Он знает границу, где что-то можно с российским обществом это делать. Ну, когда запугать, люди живут сами по себе, война идет сама по себе. Но вот дойти до концлагерей он еще как бы не доходит. И не дойдет, скорее всего.
Почему?
Ну, потому что боится. Потому что он понимает, что... Я верю. Вот я считаю, что русский человек способен. Вот когда некоторая граница будет, он этого не допустит. Когда их пробуют. Сейчас пока еще не рабство, понимаете? Но я же понимаю, что в Москве кафе все работают, там чего угодно. Так жизнь такая идет. Человек отвернулся, забыл про войну, скажем так. И такую возможность ему дают. Ну, а когда это все будет, знаете, с концлагерями и со всем остальным, это всех достанет. Абсолютно всех.
Или наоборот, всех запугает. В 1937 году же не достало?
Ну, так это постепенно шло. А вы знаете, до 1937 года сколько было расстреляно людей, то уже, понимаете, да? То есть это кровавая была абсолютно история, 20, начиная с 20-е годы и 30-е, шаг за шагом. Путин уже опоздал начинать, значит, расстрел в России. Опоздал, опоздал.
Он может подумать о следующих поколениях.
Да,
Подготовить почву для преемника.
Для преемника ничего не получится. Ничего не получится.
Есть еще одна история. Польша выдала, как пишет издание «Кавказ Реалии», российским властям беженца из Чечни, а Киева. Его обвиняли здесь в незаконном формировании в Сирии. При этом признавалось, что здесь его в России могут ждать пытки, но, несмотря на это, Польша все-таки приняла решение о выдаче. Может быть, вам известно что-то об этой истории, в принципе, о политике европейских стран в отношении тех, кого Россия пытается вернуть на родину?
Есть такая проблема, я этим занимаюсь, убеждаю, так сказать, что кому-то нельзя возвращать. И скорее это даже, опять-таки, у нас есть антивоенный комитет такой, который я не вхожу. У них есть больше возможностей разговаривать с руководствами западных стран, чем у меня. Поэтому, да, к сожалению, я бы так сказал, вот если говорить про Запад, Запад всегда опаздывает. Вот 90-е годы, которые я, как говорится, имел какой-то влияние тогда, как и депутат, там, и политик, там, и правозащитник. Я уверен совершенно, в то время Запад очень вяло помогал России, не понимал, что надо больше дружить, а Ельцин был настроен дружить с Западом, больше внедрять как бы демократию в России, помогать внедрять демократию в России, больше давать финансовые средства, чтобы поддерживать экономику. Вот в первые годы, в 90-е, когда все говорят, что вот якобы там тогда 90-е годы, это были самые голодные годы. Не совсем так, но тем не менее, конечно, переход от тоталитарной экономики советского времени к частной, рынок у нас возник, действительно возник рынок. К рынку это очень болезненный был момент, болезненный. И поэтому в то время надо было, конечно, больше помогать России становиться демократическим государством. Не думали, не опоздали, значит, и сейчас тоже они во многом неправильно себя ведут, и не соображают. То есть, конечно, они там ориентируются на внутренние какие-то настроения внутри каждой своей страны, но они слишком боятся там, вот, там, правых популистов, там, левых популистов. Но это проблема значительно менее важная, чем те, что которые проблемы создает Россия в Европе и во всем мире сейчас.
Вы говорите, что не делали там в 90-е, не делают сейчас, но ведь другие страны, наверное, не обязаны заботиться о том, чтобы в России была свобода, демократия и вообще все процветало.
Обязаны, обязаны, обязаны. Сейчас мир стоит на пороге очень больших, так сказать, изменений, скажем так. Но когда руководитель ядерной страны, не маленькой, говорит, все время пугает, и не только он, но и многие чиновники пугают ядерной войны, то, наверное, это более серьезно, чем какие-то серьезные проблемы, может, вы, ну, потеря власти тебе. Ну, ты потеряешь власть, другой будет. Это не значит, что у тебя сразу фашисты будут власть. А ядерная война реально, так сказать, может произойти. Поэтому здесь нету расстановки акцентов, скажем так. Демократия слишком медленно все это у них происходит, медленно договаривается и проигрывает авторитарным режимом. Это, к сожалению, бывает так.
Но им ведь тоже нужно и о своих гражданах заботиться. Им нужны ресурсы, им нужны...
Ну, они преувеличивают опасности для страны, имея в виду, что вот он-то потеряет власть, допустим, президент какой-то страны. Но это не значит, что будет катастрофа в твоей стране. Ты потеряешь что-то другое. Ничего страшного. Значит, да, именно своей судьбе они больше заботятся.
Вообще какие-то органы европейские прислушиваются к попыткам россиян, эмигрировавших, вступаться за своих соотечественников, например?
Ну, конечно, но нет. Ну, вот я же делаю гуманитарные визы, люди приезжают, мы помогаем им как-то так. Ну, трудно очень, это на самом деле, да, трудно очень судьба у мигрантов, очень трудная судьба. Ну, не так часто их обратно возвращают в Россию. Просто такие случаи, если были, так чтобы я даже не помню, чтобы вот прямо человек, который бежал из России, может получить большой срок, чтобы его выдали назад. Украинцев, может, ну, давали, как, но я не помню такого случая. Мы
Швеция,
идем туда.
кажется, я не помню точно, Швеция, кажется, отказала в убежище человеку, который от мобилизации бежал, аргументировав это
Да,
тем.
отказы есть, но он все равно застревает в Европе. Вот в чем дело. Удается его как-то, чтобы он застрял.
Наверное, последнее на сегодня – это визит Путина в Туркменистан и встреча с лидером Ирана, с президентом Ирана. Учитывая то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, учитывая то, что происходит между Россией и Украиной, как будто бы есть в этом некий символизм.
Ну, конечно, легко увидеть символизм в этом, что Путин опирается сейчас на авторитарный режим. У него ничего другого не осталось в мире. В мире он может опираться только на авторитарный, жесткий очень режим. Но я, кстати, насчет поздравления не могу сразу не вспомнить его с днем рождения. Это действительно международный позор. Это же просто не потому, что я часто людей поздравляю с днем рождения, но тем не менее, значит, такое малое количество президентов, которые руководят большими странами, большими, которые БРИКС там и так далее, чтобы они не поздравили, это прямо ему подсказка, парень, давай уходи, пора, пора.
Ну, как будто бы Владимира Путина интересуют такие намеки.
Интересует. Вот чего его точно интересует, это вот это. Популярность в мире, так сказать. Влияние в мире. Это то, чем он живет. Только этим фактически. Все остальное его мало интересует. У него абсолютно ноль эмпатии вообще к людям, к человеческой жизни. Надеюсь, какая-то эмпатия осталась к своим детям. И, может быть, это только останавливает от ядерной войны.
Как-то немного пессимистично получается, Лев Александрович.
Ну как, я все время оптимистичен, с вами говорю. Здесь.
Ну,
Ну
даже
как?
не знаю, какую часть нашего разговора можно назвать оптимистичной. Разве что про то, что рано или поздно у россиян лопнет терпение.
Ну нет, почему? Мне абсолютно оптимистично подсказывал Путину, что ему пора уходить. Вот, потому что идет развал России, и он стратегически проиграет, его нацисты сметут за свои должности 100%. И
Так, где
самое
здесь
главное,
оптимизм? Нам-то с этим жить потом.
да, есть проблема, да. Конечно, пострадают все от нацистов, это точно совершенно. Но в первую очередь он и его окружение. Вот мой посыл – это к окружению Путина, потому что они пострадают, конечно, быстрее, чем Путин. Может, Путин как-то устоит, я уж не знаю как, на каких-то ролях, а вот окружение Путина точно пострадает от этого взрыва русского фашизма. Именно
Спасибо
русского фашизма.
огромное за
Спасибо
оптимистичный
за
разговор.
предсказание.
Лев Александрович Пономарев был у нас на YouTube-канале «Живой гвоздь», персонально ваш. Прежде чем мы закончим, я еще про книжку одну расскажу. Она есть у нас на shop.diletant.media. Это книга «История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха». Это воспоминания журналиста и историка Себастьяна Хафнера. Он написал их уже в эмиграции в 1939 году. И в этих мемуарах он пытается понять, как так немецкий народ пришел к установлению Третьего рейха и как, в принципе, принял власть нацистов. Интересная книга, у нас ее можно купить, можно и другие книги тоже выбрать, посмотреть. У нас много всего лежит на сайте, практически на любой вкус. Так что, друзья, зайдите, пожалуйста, посмотрите, если что-то понравится, закажите и поддержите работу нашего YouTube-канала. Ну и сегодня у нас в эфире после этой программы будет программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Мы поговорим про некую загадочную русскую откровенную историю. Я понятия не имею, о чем идет речь. Потом в 17 часов программа «Понятия» с Ириной Воробьевой и Виктором Вахштайном. Тема у них сегодня «Теория агентов». Тоже довольно интересно будет. В 20:05 программа 2024 с Михаилом Касьяновым. Тоже не уходите далеко. А еще 18 часов на канале «Дилетант», программа «Дилетанты». Заходите, у вас там как раз будет пауза. Всем огромное спасибо. Увидимся с вами через 5 минут. Лев Александрович, очень рада была с вами пообщаться.
Спасибо. Спасибо вам большое. Всегда рад с вами встретиться и убеждать вас.
Еще поубеждаете. Всего доброго.
Спасибо.